Так, девятая книга «Поколение». Глава 19. Освобождение Яети. Мы вчера про этого царя читали. Выяснили, что это библейский царь, а библейский персонаж. Блаженный Шука сказал: «Не способный прежде и дня прожить без женского внимания, я эти ныне испытывал отвращение от одной мысли о близости с женщиной. Однажды, оставшись наедине с Деваяни, он печально молвил: „Любезная жена моя, я хочу рассказать тебе повесть о своей жизни. Повесть грустную, но поучительную. Жил-был козел, который однажды в поисках еды набрел на заброшенный в лесу колодец. В колодце том он увидал несчастную козу, что угодила туда за свой невоздержанный нрав. Дабы спасти пленницу, любвеобильный герой принялся рыть рогами землю, пока края колодца не сделались пологими. Выбравшись на свободу, круглобедрая красавица воспылала страстью к своему избавителю, и зажили они душа в душу, в любви и согласии. Многие окрестные козы мечтали принадлежать такому видному козлу, обладателю бархатистой бородки, столь ладно покрывающему свою возлюбленную. Одержимый похотью, в праздности и удовольствиях, козел и думать не хотел, зачем он живет на свете. Но в один прекрасный день коза уличила своего благоверного в измене с ее лучшую подругою. Вдруг оказалось, что она не единственная избранница благородного красавца, что не любит он ее, а лишь пользуется ею для удовольствия. И от страшного открытия сделалась козе горько на душе, и решила она вернуться к своему прежнему хозяину. Я, говорит, тебе отдала лучшие годы своей жизни. Я тебе молодость отдала свою, а ты козел. Сколько не умолял козел свою подругу остаться, сколь не уверял ее в верности, до самой смерти ревнивица оставалась глуха к его мольбам. Узнав о том, как несчастна его воспитанница со своим избранником, прежний козий хозяин, с помощью чудодейственных сил лишил нашего козла его могучей мошонки. Впрочем, позднее, смилостивившись над горемыкою, приставил ее обратно. Снова получив распоряжение орудия счастья, козел уже не терял напрасно времени. Ни на минуту не отпускал он от себя свою возлюбленную, но по прошествии тысячи лет так и не обрел удовлетворения. Так вот, чернобровая красавица, я и есть тот козел, слабовольный и похотливый. Позарившись на твои прелести, я забыл и думать, для чего появился и живу на белом свете. Похотливому сердцу неведом покой, пламя вожделения не затушить ни золотым дождем, ни потоком хвалебных слов, ни морем женских ласк. Как маслом не погасить огня, так потворством не погасить похоти. Душевный покой обретет лишь тот, кто никому не питает привязанности, кто никого не считает предметом своего удовольствия. Правду мудрые говорят: счастье – удел беспристрастных. Даже разбитый немощью старик приходит в волнение при виде девичьих округлостей. Воистину, нет желаний, нет страданий. Мужчина, какой бы разумный он ни был, не должен оставаться наедине даже с матерью, сестрой и дочерью, ибо голос похоти заглушает голос разума. Вот уже 1000 лет я угождаю своим чувствам, а в душе как не было, так и нет покоя. От похоти все беды. Она низвергает нас в бездну мучительной двойственности, добра и зла, дружбы и вражды, славы и бесславия. Уж лучше бродить в лесу среди диких зверей, никому не нужным, чем угождать людям ради их одобрительных взглядов. О, как скоротечно мирское счастье! Познавший эту истину, скоро сознает свою природу и навсегда вырывается из объятий страдания и смерти. На следующий день государь в присутствии семьи и сановников отрекся от престола и, отдав младшему сыну молодость, сам вновь сделался стариком. На прощание он поделил царство на 4 равных доли и раздал их старшим сыновьям. Восток достался Друхью, юг – Яду, запад – Турвасу, а север – Ану. Определив их данниками младшего сына своего, верховного повелителя Пуру, Яяти удалился в лес, где окончил дни в молитве и покаянии. Точно птенец, выросший из гнезда, Яяти выпорхнул из тесного вертепа удовольствий навстречу безграничной свободе. Сдавшись на милость единосущему Васудеве, благословенная душа смыла себя скверну 3 видов вожделения, дабы быть покорную рабою у стоп Всевышнего. А Деваяни поняла, что прощальная притча была знаком искренней любви неведомой души, которую она считала своим мужем. Судьба сводит нас с родными и близкими, как ночь странников на постоялом дворе. А утром мы снова выходим за ворота и бредем каждой своей дорогою. Сон о детях, женах, мужьях и родителях не прекратится никогда, если мы не узрим свою подлинную природу и природу высшего владыки. Милостью Кришны пелена наваждения спала с очей Деваяни, как спадает одеяние плоти с души, вырвавшейся на свободу. В одно мгновение расторглись узы, что удерживали ее в бренном мире с незапамятных времен. И в предсмертный миг, вырвавшись из уст ее, вырвалась из уст ее молитва. Господи, дарующий душам покой, единый и вездесущий, Творец и душа творения, пред Тобою я склоняюсь в низком поклоне. Хари Кришна. 3 вида вожделения – это в уме, в речи и в теле. Есть над чем поломать голову в переносном смысле, естественно.
Хорошо, как вожделение в речи?
В речи. Так, в уме это жажда тщеславия, в речи это жажда похвальбы. Это лесть, это жажда лести, а телесная похоть – это, собственно, чувственное, это сладострастие. Бхагавадгите Кришна говорит, вожделение речи – это путать добро со злом, все делать наоборот. Это вожд... определение речи – это льстивые и лживые речи. В благости – это правдивые и приятные, а в вожделении – это правдивые и неприятные, либо приятные, либо неправдивые и приятные, либо неприятные и правдивые. Это в суете, в гуне страсти. А в гуне невежестве это лживый и неприятный. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что в этом мире все делится на три свойства. Светлое, суетное и мрачное. Соответственно, разум может быть трех свойств. Покаяние – трех свойств, речь – трех свойств, счастье – трех свойств, помощь ближним бывает трех свойств. И, соответственно, вожделение тоже бывает трех свойств. Но есть вожделение в уме, в речи и во плоти. Есть вожделение в речи трех свойств, вожделение в уме трех свойств. Например, вожделение в уме – это оно тоже бывает трех свойств. Значит, в благости или в свете – это видеть все единое. Не разделять, видеть все разрозненное как единое. Вожделение в речи – это видеть все разрозненное. Вожделение в невежестве – это выхватить какое-то одно, что-то одно, но придать этому но обобщить это в невежестве. Например, кто-то с тобой плохо поступил, и ты обобщаешь, значит, все так поступают. Это в невежестве, во мраке. Все, что нас окружает, имеет три свойства. В том числе наше состояние, наша речь, наши мысли, наши действия. Мы сами, как действующие, тоже трех свойств бываем. Помощь окружающим, воля трех свойств бывает. Во мраке, в суете и в свете. Счастье бывает сукхам. Счастье бывает трех видов.
Счастье
по мрачению, Кришна говорит, видите, это счастье тупых. Это счастье от сна, от грез. А что там еще? От лени. Это счастье тупых, ленивых, сонливых. Прямо там слово «притупленность» такое. Знаете. Вот это счастье, когда объелся и лежишь. Это счастье тупых, помрачений. Счастье суетных или вспыльчивых. Раджас – пыль. Раджас – это еще на санскрите пыль. Вот вспыльчивый – это раджас, суетное. Это счастье от плодов, от суетных плодов. Когда что-то сделал, тебе пришло, и ты рад этому. Это это счастье, когда у тебя что-то получилось. Счастье от совершенного. А счастье в свете, да, в светлое счастье, когда ты счастлив, независимо от того, получилось у тебя, не получилось. Когда ты не делишь на хорошее и плохое. Это не счастье от результата, а счастье вообще. Вот это светлое счастье. Все имеет тройственную или трехсоставную природу в этом мире. Так, ну что, давайте дальше. У нас есть какие-то вопросы? Есть вопросы в группе? Есть вопросы. У нас остался, по-моему, вопрос вчера в догонку. Мадхусудан пропустил.
На записи.
А, на записи. Так, Мадхусудан пропустил. Еще один вопрос. Да, давайте тогда. Еще один вопрос. По поводу лекций по сандарбхам. Будет ли продолжение и издание уже переведенных? Дандават. Шесть сандарбх у нас, четыре переведены. Мы сейчас читаем вторую Бхагават сандарбху где-то на третьей. По поводу продолжения чтения. Я предлагаю взять какой-то из дней недели и читать сандарбху. Выбрать какой-то из дней будних. Потому что по воскресеньям у нас теперь в формате лепет. Это для более широкой аудитории. Сандарбха, она не для широкой аудитории. Это такие рассуждения на основе записок дневника Гопалы Бхатта Госвами. Так. Припишем 27 баты. Так, все это есть. Так, встреча в Калькутте. С вами Бон Махарадж. Да. Дандават Махарадж. Так, Назар пишет. Так, Назар, я вчера не ответил на вопрос, потому что он обстоятельный. Соответственно, он требует обстоятельного ответа. А это, если это письменно отвечать, то это надо тыкать много кнопочек. Что труд. Поэтому давайте его разберем сейчас. Поломаем голову в переносном смысле. Так, возник вопрос по поводу реальности и иллюзорности материального мира. Все наши желания, здоровье, деньги, власть, слава удовлетворяются за счет других живых существ. Верно. Чтобы что-то получить, я должен это добровольно или принудительно забрать у других живых существ. Верно. Кто-то должен для этого мне послужить. Верно. Предметы и обладание ими иллюзорно. Так, мы можем этот тезис разобрать. Давайте его разберем. Значит, предметы и обладание предметами иллюзорно. Тут вопрос, что такое предмет? Если под предметом мы понимаем нечто существующее самостоятельно, то ответ «да», предмет этот иллюзорен. И иллюзия заключается в том, что нам кажется, что предмет существует сам по себе. То есть предмет есть, а я на каком-то отрезке времени сознаю его свойства. Вот лежит какой-то предмет, вот он такого прямоугольного вида. Он до меня, он всегда лежал, а я, повернувшись головой к нему, посмотрев на него, потрогав его, я узнаю его свойства. В этом смысле это иллюзия. Предмета не существовало до того, как он появился в моем сознании. Ну, это настолько избитая максима, что она уже на протяжении многих лет не требует доказательства. Если кому-то кажется, что предметы существуют до того, как я на них посмотрел, то пусть этому человеку будет стыдно. А теперь другой вариант. Предмет я не открываю для себя, а я создаю фактом своего, это даже не наблюдение, а фактом своего сознавания. Он появляется только, когда я сознаю его, я его творю. В этом смысле он реален, потому что он неотрывно связан связан со мной. Он моя часть. Если предположить, а это тоже для нас аксиома, это тезис, не требующий доказательств, аксиома, если предположить, что я реален, а это аксиома, то все, что является частью меня, также реально. Здесь в школе, в вайшнавской школе, тоже есть разночтение. Махапрабху придерживается той идеи, что предмет одновременно реален и нереален. Ачиндья пхеда абхеда. То есть он реален в том смысле, что он часть меня, но он нереален в том смысле, что он часть. Махапрабху говорит, что это одновременно, он и реален, и нереален. Тогда как Мадхавачарья говорит, что абсолютно четко это иллюзия. Это материя есть иллюзия, и материя не является частью меня. Так гласит Мадхав Махарадж. Рамануджа Ачарья говорит, что это часть меня. В этом смысле это реальность, потому что я есть реальность. А все, что принадлежит мне как неотъемлемая часть, тоже реальность. Махапрабху говорит, и так, с какой стороны не посмотреть, и так, и так. Вот мы придерживаемся идеи Махапрабху. Вот он так объединяет. Поэтому, что касается предметов, Гаудия вайшнавская традиция говорит, Ачиндья пхеда абхеда, это одновременно и иллюзия, и реальность. Понятно, почему? Так, а обладание ими – это иллюзия однозначно. Значит, предмет, он может быть, он одновременно, не может быть, а он одновременно и реален, и нереален, как тот самый кот Шрёдингера. Он одновременно жив и мертв. Мы создаем его живым или создаем его мертвым, то есть редуцируем функцию возможностей до одного результата только фактом регистрации его, то есть фактом наблюдения. До того, как я поднял этот ящик, код находится в состоянии возможностей, в состоянии вероятностей. И я поднимаю ящик, могу сказать, о, код мертв. Но он мертв, он становится, слава богу, только когда я ящик открыл. До того, как я открыл ящик, он и жив, и мертв одновременно. Это идея Махапрабху Ачинтья Пхеда Пхеда. А, вернее, это Пхеда Пхеда, а вот Ачинтья непостижимое. Это уже чисто квантовая физика. По Нейману он говорит, что если вам кажется, что вы поняли, как кот может быть одновременно и жив, и мертв, то вы пребываете в иллюзии. Понять это невозможно. Двухмерные букашки никак не могут иметь понятие о шаре. Для них шар – это много кругляшков, таких вот расслоенных. Вот для них это шар. Они максимум могут понять, что такое шар, если дифференцируют его вот на тонкие-тонкие слои, его разрежут от нижней точки до верхней точки, и вот так вот в плоскости разложат, и будут смотреть по кадрам, от точки до экватора, а потом обратно идет точку, для них шар будет увеличивающийся во времени круг. Вот объемный шар они никак не могут понять. Так же и мы, трехмерные букашки, никогда не сможем понять, как все это разнообразие едино. Как этот штатив и микрофон – это одно и то же. Все единая энергия. Мы это не сможем понять, пока мы, как те двухмерные букашки, не вырвутся в трехмерное пространство, и тогда они поймут, что такое шар. Также нам нужно вырваться в четырех, ну, давайте говорить, пятимерное пространство, то есть осознать вот этот самый вездесущий дух, Брахман. Как только мы выходим из-под власти трех состояний природы, Кришна говорит, тогда ты обретаешь знание, которое позволяет тебе видеть, Кришна говорит, видеть вездесущее, из которого ты произошел. Вот так он формулирует. Поэтому понять, как все едино, все разнообразие едино, нам сложно. Поэтому это Ачинтья Пхеда Пхеда. Непостижимое одновременно единство и различие. Многообразие и единообразие одновременно. Так, обладание очевидной иллюзией, да. Живые существа, их свобода, ощущения реальны. Значит, смотрите, если ощущение – это часть меня, а Кришна говорит, что ощущение – это часть тебя. Если ощущение – часть меня, то они реальны. Свобода. Так, здесь идет в одном понятийном ряду. Живые существа, их свобода и ощущения. Живые существа реальны, да. Их свобода, свобода как часть нашего существования, она реальна. И ощущения тоже реальны. Таким образом, ну тут, знаете что, про ощущения тут так. Если это ощущение рознь. Если это ощущения внешние, то они не то что нереальные, они переменчивые. Если это ощущение самоощущения, вот оно реально, оно никогда не прерываются. Но Кришна говорит, что те, кто в невежестве, они свое сознание обратили вовне. Для них не существует самоощущения. В конструкции «я вижу», допустим, я вижу солнце. Вот в этой конструкции для невежественных важно солнце. Вот они акцент делают на солнце. Для тех, кто обрел знание светлое, ну, приближенное к истине, для них вот в этой конструкции «я вижу солнце», самое главное – это «я». А вот они акцентируют «я вижу солнце». Для невежественного «я вижу солнце». «Я» для него не так важно, а вот солнце для него важно. Но фраза одна и та же «я вижу солнце». А вот если мы делаем, расставляем правильные акценты, это в состоянии просветленности, в состоянии благости, еще Кришна это говорят. Вот в этой фразе «я вижу солнце» самый главный акцент – это «я». Тогда «вижу» уже становится реальным. Если «я», а я самый главный в этой конструкции, именно я вижу солнце, то следом вижу уже реальность тоже, и солнце уже тоже, как часть процесса реального, как часть реального процесса. То есть если есть я, то вижу – это реально, а то, что я вижу, тоже реально. А если в этой конструкции для меня самый главный предмет, то я, то и видеть тоже это иллюзия, и я это тоже иллюзия. Поэтому материалисты говорят, ну, материалисты это синоним человека в глубоком невежестве. А материалисты говорят, сознание не существует. Ну, сознание это нейрохимическая реакция. Так вот они говорят. И вы спрашиваешь, а кто такой «я»? Он говорит, ну, «я» – это вот это химическая реакция. Ты спрашиваешь его, а что такое химическая реакция? Ну как? Это когда атомы взаимодействуют друг с другом через электроны. Да, у нас есть атом, вокруг него летают электроны, так они считают. И вот когда два атома, и между ними один электрон, вот они говорят, вот два атома, а вот электрон вот так вот летает, он то с этим атомом связан, то с этим атомом связан. И вот это и есть сознание. А, ты его спрашиваешь, так сознание – это атом или электрон? Где вот оно? Где вот этот «я»? А, более того, если начать разбирать, то оказывается, разбирать этот атом, оказывается, это пустота какая-то. Вот если взять атом и масштабировать его до размера футбольного поля, то ядро, вернее, вот есть два ядра, между ними, значит, взаимодействует этот электрон. Вот если взять атом, то ядро... Да, если взять атом и масштабировать до размера футбольного поля, то ядро – это одна тысячная точки от шариковой ручки. А все остальное – пустота. Вот если взять атом. Ну, хорошо, значит, мы взяли ядро. Мы его начинаем разбирать, а там кварки. Кварки такие... энергетические, ну, такие всплески, единичные всплески напряжения. Такие супы, элементарные частицы. И они тоже в пустоте. Если мы взяли ядро и начинаем из него вытаскивать вот этот самый кварк, он оказывается, ну, если мы возьмем размер Москвы, то кварк имеет величину одной тысячной песчинки. А все остальное – пустота. Итак, если мы начинаем углубляться в материю, выясняется, что там везде пустота. Но вопрос-то не остается неразрешенным. А где я? Я – это что, пустота? Я – это всплеск энергии? Вот это вот, вот он я. А где я? Вот материалисты не могут на это ответить. Они говорят, это не важно. Ну, это вообще не важно. Главное – солнце. Вот солнце – реальность. А вот отсюда идет иллюзия, что предмет реален, ощущение реальное, они считают, а меня тоже нет. Вот так вот на этом строится материализм. Тот, чье знание просветленное, он считает, что я реален, а все, что мне ко мне пристегивается, оно тоже реально. Оно реально, но не в том виде, в каком я это воспринимаю, но оно тоже реально.
Ну хорошо. Угу. Вы говорили в лекции, что мир находится в одной точке. И эта точка я, вот это вот.
Угу. Который... Да. Так. Дальше. Если, например, я попрошу Бога денег, и он решит мне их дать, нарушив ход событий Вселенной, то тем самым он ограничит свободную волю живых существ в их пользу. Ну, он их даст. Он вам даст денег, он ограничит свободную волю живых существ. Но таков был и... Но он ничего не нарушит. Им было так суждено. Ну, как Господь все устраивает, чтобы все оставалось гармонично, мы можем только предполагать. Но можно... Вот если бы я был таким... создателем компьютерных игр, и кто-то решил бы... Да, и у меня персонажей было бесконечное количество, как живых существ в этом мире, и кто-то решил бы взять себе, попросив у меня взять себе больше, чем ему причитается, то я бы нашел из других персонажей тех, кто по карме своей должен отдать ровно то количество, которое этот вот попросил у меня. Ну, то есть, вот он хотел чего-то размером 40, а ему положено размером 20, а он попросил размером 40 рублей, там, каких-то там открытий. Он попросил размером 40. Тогда я бы заменил тех, кто должен был ему по карме отдать 20, на тех, кто кому-то что-то должен размером 40, и вместо них вставил. И при этом не нарушил общего баланса системы. Но даже если такого не произошло, я бы все равно ему воздал то, что ему хотелось, но из собственных ресурсов, никого при этом не ущемив. Вот ему нужно больше, чем... ему положено по судьбе. И мне, ну, приглянулся он, мне оказался люб. Тогда я ему просто даю, я увеличиваю, я нарушаю закон сохранения энергии и даю ему больше, чем ему положено. Вот так мы можем рассуждать. А как уж Господь Бог поступает, ну, мы не можем знать. Но в любом случае... мы можем точно сказать, что для него закон не писан. Основной закон – это сохранение момента импульса или закон сохранения энергии. Закон сохранения массы, закон сохранения энергии. Вот точно ему этот закон не писан. Он может этой энергии сколько хочешь из ничего добрать. Он не подчиняется никаким законам. Мы думаем, что, ну, Господь чудотворец. Ну, в каком смысле? Ну, вот он по воде может пройти. Может пятью хлебами накормить всех голодающих. Может превратить воду в вино. Ну, вот чудный какой. Или тремя шагами покрыть Вселенную. А вот нарушить закон сохранения энергии, ну нет, это, ну как-то энергия же, это незыблемо, даже он не может нарушить это. Нет, он может всего. Так, то есть произойдет не изменение иллюзии, а вмешательство в реальную свободу реальных существ. Ну да, произойдет реальное вмешательство И главное, ничего ему за это не будет. Над ним не властен закон. Произойдет вмешательство в реальную свободу реальных существ. Опять вывод в этой парадигме, что есть нечто незыблемое, например, свобода живых существ, и никто не может ее нарушить. В этом мире действует вот этот самый закон сохранения энергии. Если я совершаю какое-то действие, то я тем самым оказываю воздействие. То есть как такового, Кришна Гити говорит, как такового действия вот, не существует, а существует воздействие. Подлинное действие, когда Кришна говорит, чем действие отличается от бездействия, он объясняет, что как такового действия нет, есть воздействие. То есть ты на кого-то воздействуешь. Вот за то, что ты на кого-то воздействуешь, тебе кругом, бумерангом возвращается вот это самое воздействие. Это как паутина. Если вы дернулись, если вы кончиком подергали, то вам вся паутина потом бумерангом вернется. То есть вас тоже что-то подергает. Если вот вы одной лапкой подергали, то вас другая часть этой паутины за бочок тоже подергает. И прибежит паучок. То есть здесь нету действия, есть воздействие. Подлинное действие – это действие свободного. Свободный действует, но не воздействует ни на кого. Поэтому он не несет ответственности за свои поступки. Арджуна потом спрашивает, а что значит быть подлинно свободным? Кришна говорит, подлинно свободным – это отдаться мне в рабство, то есть быть полностью, уповать на меня. Я свободен, и тот, кто предан мне, тоже свободен. И он может уничтожить целые миры, ему за это ничего не будет. Вот. Но мы в этой парадигме находимся, в этих предрассудках, что если я поступаю как-то, то мне это возвращается, но и Господь Бог тоже. Если он что-то делает, то ему тоже это возвращается. Нет, это неверно. Он может нарушить закон, и он это делает. Он, если и следует закону, то только добровольно. Например, когда он рождается в облике пастушка, то он играет роль обычного человека. И вот когда он сражается с этим... с борцом на ристалище, с этим, когда он принимает кулачный бой, он бьет, его бьет вот этот борец, этот боец кулачный, и Кришну отбрасывает, или Бхагаватам говорится, на его лбу проступили капельки пота. Ну вот он борется, и капельки пота, естественно, это же по закону, он вспотел. Но это он делает игры ради. Так вот, когда он кого-то лишает свободы или дает ему излишнюю свободу, это никак не влияет на ход кармы других живых существ. Он позволяет кому-то поступить так или иначе и снимает с него ответственность. В этом заключается его всемогущество. Есть ли ошибка в этих рассуждениях? Действительно ли иллюзорный мир полностью зависит только от реальной воли реальных существ? Да, целиком зависит. Более того, если вы осознали, что вы наблюдатель, а не действующий, вы не несете ответственности за свои поступки. Не то, что Господь Бог, но даже тот, кто осознал, что он не несет ответственности за свои поступки. Он по-прежнему воздействует, но ему не возвращается. Ведь если это так, то иллюзорно лишь понимание связей. А так за всем стоит реальность. Расплывчато, ну. Ну да, да. Так, Хари Кришна, Мадхусудан, Дават Махараджу Бхактам. Есть вопрос, как привести в гармонию две концепции. Первая – душа не находится в материальном мире. Вторая – живое существо с семенем отца входит в лоно матери. Я не вижу необходимости приводить в гармонию эти две концепции, потому что в гармонии нужно приводить что-то, противоречащее друг другу. А когда два тезиса не противоречат друг другу, зачем их приводить в гармонию, они нормально параллельно сосуществуют. Душа не находится в материальном мире, а живое существо с именем отца входит в лоно матери. Совершенно разные, два совершенно параллельных, правильных утверждения. Душа не находится в материальном мире, а живое существо находится в материальном мире. Ну да. Душа и живое существо – это разные вещи. Атман, и если считать под душой принимать как атман, это дух. Он находится в материальном мире. Не целиком, не его частичка. А душа – это дух в оболочке материи. И вот этот дух в оболочке материи, да, перерождается из тела в тело. То есть, когда дух мнит себя душой, то он смотрит на то, вернее, он испытывает ощущение, что он переходит из тела в тело. Когда дух становится наблюдателем, то он наблюдает, как он переходит из тела в тело. Когда он осознает, что это все сон, это все грезы, он понимает, что он никуда не переходит. Тут нет противоречий. Ну, это как гармонизировать две концепции. Я Иннокентий Смоктуновский, а Гамлет убивает Лаэрта. Ну как? Ты Иннокентий Смоктуновский, ты едешь вечером на концерт, переодеваешься в Гамлета и убиваешь кого-то, убиваешь Лаэрта, а его играет какой-то другой персонаж. Вот так это. Ты играешь роль убийцы, а он играет роль жертвы. Но сам ты не жертва и не убийца, а ты Василий Иванович Чапаев, Смоктуновский, Иннокентий. Иннокентий переводится как невинный, innocent. Ты невинный, ты никого не убиваешь. А когда ты играешь Гамлета, ты перестаешь быть Иннокентием, Innocent, и убиваешь. Мать до смерти доводишь, Офелию, Лаэрта и всех по списку, все, кто участвует. Так, а есть еще вопросик? Ну ладно, тогда будет ответик. Судя по тому, что творится в мире повсеместно и постоянно, душа не делает выводов, сколько бы мытарств и лишений она не наблюдала. Совершенно верно. Не делает выводов. Выходит, только даршан реальности, мимолетная связь с рабом Божьим может вырвать душу из цепких лап самообмана, а сама она не способна разбить колесо самсары. Совершенно верно. Об этом говорит в своем учении Махапрабху Санатани Госвами. Санатани Госвами, Дживи Госвами. Когда Махапрабху велит им распространить учение о беззаветной преданности, он говорит, что душа рождается, умирает в этом мире. Видов оболочек есть 8 400 000. Она переселяется из одной оболочки в другую. И этому колесу перерождения нет конца и края. И только когда душа на своем жизненном пути встретит верного раба Божьего, Кришна Бхакту, у нее появится возможность порвать этот порочный круг перерождений. В Мадхи-лиле можно подробно ознакомиться с этим путем. Махапрабху его описывает, не просто она встретилась, душа эта, а он описывает, как все это происходит поэтапно. Начинается это с сукрити, неосознанное служение, неосознанная услуга. Вот мы как-то с Говиндой Махараджем летели в самолете, а у Говиндой Махараджа диабет был, ему требовались углеводы, что-то сладкое в семье. И он просит стюардессу: дайте мне, говорит, пожалуйста, еще печенье. И хотя не положено было, она пошла, и видно было, что она из то ли свой паёк, то ли от пилота, то ли из бизнес-класса. Она вот дала какие-то галеты. Вот сукрити. Она послужила чистому преданному. И такая душа, она в следующей жизни или в этой жизни получит возможность сознательно послужить. Потом еще более сознательно. А потом она задастся вопросом, а ведь служение высшему – это и есть счастье, это есть предназначение, а не летать с какими-то марамоями в самолете и угощать их печеньками. Ну, не в этом же смысл жизни, верно? Или когда мы тоже сидели в зале ожидания в Бхуванешваре, в Пуре, в аэропорту, Говинда Махарадж подошел к секьюрити и говорит: вы не могли бы открыть дверь? А там дверь на летное поле. Мне не нужен свежий воздух. И ему открыли. Это индусы, которые булавочки у тебя отбирают. Они ему открыли дверь, поставили стульчик, и он сидел там, где самолеты вот взлетают. Они ему открыли во внутреннюю часть аэропорта. Он сидел, смотрел, пока не пригласили к выходу на посадку. Вот тоже все сукрити. Мало ли таких эпизодов, душа может и не заметить, но послужить. Хари Кришна. Так, что у нас? Всегда ли прогресс происходит в связи с истиной и ее услугами? Всегда. Если под прогрессом мы понимаем шествие от корысти к беззаветному служению, служение, и высшей точкой является служение Кришне в его обители, то только в связи с реальностью и с Богом, с Божьими слугами, потому что служение предполагает, в самом понятии служения заложено два действующих лица – слуга и господин. Объект служения и служащий. Шридхар Махарадж говорил, если вы думаете, что служение Господу возможно без его слуг, без посредничества его слуг, то вы пребываете в глубокой иллюзии. То есть если вы думаете, что вот Кришне можно послужить просто так, хотя Кришне, ну как же, в Бхагавадгите Кришна говорит, что если душа с любовью мне предложит листок, цветок, плод или воду, я это приму. Вот недалекие преданные, они вот это слово «с любовью» понимают под... вот это слово «с любовью» они понимают как некое мое ощущение, ну, некая моя эмоция. Вот если я с любовью ему поднесу что-то, он это примет. А Кришна под любовью имеет в виду Шримати Радхарани. Если ты вместе с ней мне предложишь что-то, тогда я это приму. Не с твоей любовью, а с моей любовью. Но сахаджи, они все упрощают. Сахаджи означает простое дело. Они все упрощают с любовью. Ну, с любовью. Сейчас так мне надо только надуть любовь в себе, так сказать, взлелеять, взрастить. И я с любовью ему все, со своей любовью, я ему все предложу. Харе Кришна, ну что, давайте на этом тогда заканчивать, поскольку вопросов-то нет и быть не может. Ой, нет, подождите. А, нет, это... Нет, это все сердечки, это не вопрос. Так, у нас сегодня какой-то праздник, да? Тиртхи Махараджа. Тиртхи Махараджа. Так, сегодня вечером про него почитаем, да? Почитаем про него сегодня вечером. По-моему, в слове есть про то, как познакомились Тиртха Махарадж с Сарасвати Такур. Это был день ухода Гаура Кишора, да, собаку, его учителя. И Сарасвати Такур хотел похоронить своего учителя, но собрались вокруг Бабаджи и сказали, что Дас Бабаджи завещал похоронить его особым способом, это привязать его за ногу к рикше и протащить по Навадвипе труп. Сарасвати Такур пожелал воспрепятствовать этому бесчинству. И какого-то паренька увидел, говорит, давай быстрее беги за полицией. Без полиции здесь не обойдется. И тот послушал Сарасвати Такура и привел городового, привел констебля. И вот так они познакомились. Вот, по-моему, это в слове «хранитель преданности» есть. Ну, точно есть в книге о Сарасвати Такуре. Мы посещаем матх Тиртхи Махараджа в первый день, когда идем по Майпуру на парикраме. Вот этот комплекс, вот это поместье с все розовое. Забор розовый, здание розовое. Это все Мадхатирти Махараджа. Хари Кришна. Вообще можно, если у нас какой-то день святой, можно утром посвящать. Не на вечер откладывать, а утром посвящать, чтобы преданные памятовали об этом святом или об этом событии, а не под вечер уже, когда мы все в суе. Давайте такую традицию установим, что о святом дне мы будем говорить в этот день утром. Харе Кришна.